Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 7 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших автомобилях страны, о лучших друзьях каждого мужчины. Фрейд, здравствуй, дорогой. Да, я приветствую вас, доброе утро. Так, ну что же. Я пытаюсь сейчас понять, что у нас с телефонами и как свернуть здесь себе окна. Обычно это просто происходит. Центр, спасибо тебе большое, центр. О, Илья Пинскер сегодня у нас в центре радиовещания, в центре всего находится и обеспечивает с вами связь мою. И, секундочку, я сейчас открою. И обеспечивает нас еще информацией, ко всему прочему, о движении. 158, я сразу зафиксирую. Где 10 тысяч делать, непонятно, хоть бы ничего не случилось. Все нормально у вас? Не выходной ли у вас, нет? Все хорошо, въезжаете? А где люди? 158 тысяч, вчера 168, ровно десяточку где-то мы с вами потеряли. Хотя я думаю, что каждый из вас жалеть об этой десяточке не будет. О том, что люди не воспользовались сегодня автомобилями и куда-то отчалили. Неужели пора отпускная у вас наступила? Хотелось бы, конечно, думать о хорошем. 53-53, скорость движения в центр из центра, 8-800 такси. ДТП с пострадавшими уже одно. Перекрытие согласованных 481, несогласованных 126. И таким образом 500-607. Да ладно, что, 607 получается? Да. Ну вот, собственно говоря, и ответ на наш вопрос. А что случилось с городом? Движение катастрофически сложное. Ребята, вы знаете, я последние несколько дней езжу по городу активнее, чем когда бы то ни было за все последние месяцы. И хочу сказать, что мне искренне непонятно, как вы выживаете. Ну, как вы выстраиваете свою жизнь на направлениях, там, ну, условно, Горьковском направлении, допустим. Как вы выстраиваете жизнь свою, когда я еду... Вчера мне случилось ездить в Мечково. Можно рассказать коротко? В Мечково случилось ездить. Да, и в какой-то момент я понял, что я еду вдоль стены. Ну, стена, вот у меня с левой стороны стена. Нет, во-первых, отбойник жесткий, а во-вторых, за отбойником стена автомобилей. И так продолжается от Москвы долго, километры. Причем мертвая пробка какая-то, стоящая в мертвую. Потом вечером я возвращаюсь оттуда уже, часиков эдак в 7, в 7:30. И ровно та же стена, но уже по направлению в область. Стена, я еду, она Октябрьский, пробка глухая. Дальше. И бесконечно... Ребят, честно, не понимаю. Я искренне не понимаю, как вы живете и как вы выстраиваете свою жизнь. Может быть, вы ее выстраиваете каким образом так, что в автомобиле она уже у вас в полной мере идет, эта жизнь. Там какие-то семьи у вас появляются. Любимые женщины, жены, бизнес, разборочки какие-нибудь. Ну, с другой стороны, а почему бы нельзя это было бы перевести в автомобильный формат? Действительно, я вот сейчас подумал, что нам может помешать это сделать? Что вам может помешать это сделать? Да ничего, правильно. Ну ладно, это так, лирика. Всемирно известный итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в одной из римских клиник несколько дней назад. Морриконе упал, сломал бедро. Последствия этого падения оказались смертельными, но есть ощущение, что еще здесь и коронавирус тоже вмешался. Эннио так и не восстановился после перенесенного заболевания. Абсолютно страшную вещь скажу сейчас. Не знаю, может быть, кто-то найдется еще чувствующий тоже, но у меня двойная скорбь. Потому что в какой-то момент я вдруг осознал, что Эннио ходил с нами все это время по земле. То есть он был настолько давно и настолько всегда, что, честно говоря, для меня было удивительно, что он покинул нас только сейчас. Извините мне мое невежество абсолютное. Но когда ты слушаешь вот это, когда его музыка стала неотъемлемой частью так называемых спагетти-вестернов, которые снимались бог знает когда, не в прошлом веке даже, а в прошлую эпоху кинематографическую, казалось, что это настолько древний монолит, что он давно уже там, а он, оказывается, был здесь все это время. Тихонечко сидел и смотрел. За пригоршню долларов. Хороший, плохой, злой. Однажды на Диком Западе. За пригоршню динамита. Меня зовут Никто. Однажды в Америке. Профессионал. Неприкасаемый. Хороший, плохой, злой. Джанго освобожденный. Омерзительная восьмерка. И многие другие. Прикиньте, вот это все Эннио Морриконе и еще много-много всего. Еще много-много всего. Нормально? 91 год. Вот чтобы вот так вот до 91 года прожить продуктивно. 168-555. Наконец-то 10 тысяч доехало. Где вы были 10 тысяч? Расскажите, почему опоздали на 5 минут. Сейчас мы вам здесь вынесем вот это с занесением в личное дело. Поехали в движение.
В движении.
7373948, 7373948, телефон прямого эфира по 495 коду. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот в одно слово, заходите сюда тоже. И, наконец, 925-8888-948. Здесь мы с вами общаемся посредством СМС. Я сейчас открою ваше сообщение. Секундочку, извините. Вот, поехали. А ведь еще Циммер остался. Ханс Циммер. Пока еще живой, слава богу. Это правда. Да, еще один великий. Ну, в общем, великий-великий. Так, что еще у нас? Про кого? Что случилось? Деревенский парень. Все нормально, продолжайте отдыхать. Доброе утро и вам тоже. Как мне попытки адвоката Ефремова всячески его отмазать? Владимир, ну, вы знаете... Сейчас, секундочку, давайте про движение. Коротко про движение, а потом уже и про Ефремова, и про адвоката, и про все про это. По движению вот что могу вам сказать. 0 баллов сейчас в столице, плохо в железнодорожном, точнее на маршруте железнодорожного по направлению в Москву. Балашиха пока держится, Щелковское шоссе уже подтормаживает. Причем необычно то, что Щелковское стоит как в Москву, так и из Москвы. Но правда пока еще за Московской кольцевой. В районе Шереметьевской, проспекта Мира, Третье кольцо уже начинает останавливаться. У Варшавки перед Третьим транспортным кольцом еще все. Все остальное, какие-то локальные пробки. Новую Ригу запомните такой, какая она сейчас. Вот такой запомните Новую Ригу. Через полчаса мы увидим уже что-то другое, а через час мы увидим там коллапс. Для этого не нужно быть снова предсказателем, чтобы это понять. Все, 0 баллов, 168, я думаю, уже за 170 тысяч автомобилей в Москве. Будет что сказать в движении. Увидите что-то необычное или, наоборот, сверхобычное. Рассказывайте, а мы поедем дальше.
Моторы.
Ну так вот, мне, я вам так скажу, мне посчастливилось иметь в семье адвоката. Адвоката в семье, у меня есть адвокат. Но представляете, во что превращаются наши семейные дрязги. Ну вот ваши семейные дрязги во что превращаются. А представьте, что ваша семейная дрязга, по ту сторону этой дрязги адвокат находится. Ну, видите, как непросто. Здесь нужно на самом деле понять меня. Вот. Но есть в этом и что-то хорошее. То есть ты видишь профессию с разных сторон. Вот вы видите профессию адвоката с одной стороны. Вы видите ее по кинематографическим лентам и по всему остальному. Я вижу профессию адвоката. Ну и причем, когда у тебя в семье адвокат, то понятное дело, что круг общения, там тоже в него входит много адвокатов. Причем разных адвокатов. Адвокат адвокату адвокат. Разные. И адвокаты по арбитражным делам, и адвокаты по семейным, дрязгам, опять же, и по уголовным, там, по экономическим и все остальное. Вот, и я вижу профессию и оттуда, и отсюда. Значит, вот что я должен сказать. В России профессия адвокат – это не то, что вы видите в кинематографе. В кинематографе таких ярких, если хотите, портретных адвокатов, каких вы видите в кинематографе, у нас всего несколько. И, по правде сказать, они вызывают какое-то такое немножечко шутовское ощущение. Ну, скажи, деревенский парень говорит, а у меня бухгалтер. Ну, примите наши не то поздравления, не то сочувствие. То есть уже не утаишь, да, ничего? Ты думаешь, что она уже забыла про что-то там, траты какие-то. Она такая, нет, смотри, у меня все ходы записаны. Так что где еще 18 424 рубля 67 копеек? Где еще? Вынь да положь. Хороший флешмоб сейчас у нас пошел. Давайте, а у кого кто в семье? У меня администратор. Ну, тоже не сладко. Вот, так что у меня адвокат. И я вам скажу так, вот эти картинные такие адвокаты, они в кино остались у нас. Ну и несколько адвокатов таких картинных еще обитают в профессии в России. Кто-то бабочку носит такую, он, кстати, стал законодателем бабочек, вот таких ярких, очки вот в такой в толстой оправе роговой, в разных цветастых оправах. Кстати говоря, он участвует в этом процессе, о котором мы говорим. В чем, собственно, вопрос? Вопрос по тому, что происходит с Ефремовым, дело Ефремова, что делает адвокат. То есть вот эти прения, выступления в суде. Господа присяжные, посмотрите на моего подзащитного. Он по ходу своей деятельности прощал грехи десяткам тысяч. Ну что вы не простите, поскольку служил в приходе в таком-то сельском. Ну что вы не простите ему один его грех, что он потянул из казны 100 рублей. Ну что, о чем вы говорите? Посмотрите, он ведь и вам прощал грехи. Прощайте и вам простите. Ну, вот этого нет уже ничего. Адвокат — это функционер. Это такая функция. Функция адвоката... Многие ошибочно полагают, и я так понимаю, что это ошибочно полагает и адвокат Михаил Ефремов, что адвокат — это такой человек по отмазыванию. Он должен отмазать. Во что бы то ни стало, ты отмазать должен. Вот, ну, правдами и неправдами все на свете. Это не так. Адвокат — это такой надзиратель за тем, чтобы права его подзащитного не были нарушены. Адвокат — это не человек, играющий на той стороне. Я сейчас хочу напомнить это тоже адвокату Ефремову. Это не играющий на той стороне. Нет. Адвокат — это надзиратель за процессом и за тем, чтобы права подзащитного, который по умолчанию для всех плохой, потому что он уже стал подзащитным, правильно? То есть он обвиняемый. Чтобы его права были учтены и не нарушены. Чтобы все соответствовало букве и духу закона. Чтобы попытки той стороны, а с той стороны находится все общество и закон, и судья. Чтобы попытки на волне эмоционального восприятия преступления человека не перекрывали его законных прав. Иметь защиту и честную защиту. То есть честный процесс. То есть адвокат – это... надзиратель за честным процессом, чтобы все было правильно, чтобы наши эмоциональные всплески, наше негодование и все остальное не затмило разум и не приоткрыло глаз Фемиде, у которой повязки должны быть на глазах. Ну, правда, у нас, если я все правильно понимаю, на здании то ли Мосгорсуда, то ли где, у нас Фемида без повязки. Она такая в два глаза следит за тем, что происходит. Но это не очень правильно, мне кажется. Вот, то есть адвокат — это такой вот смотритель, если хотите. Да? Аббат, этот, старик Фария, как его называют? Вот, держатель законов, сводов, всего остального. Он как бы эмоционально не должен участвовать в процессе. Да, подзащитный, он же доверитель, он доверяет ему свои секреты. По-хорошему, он должен рассказать ему всю правду. Но если он рассказывает ему всю правду, и оказывается, что убийца действительно убийца, адвокат не должен делать из него невинного человека. Он не должен. Он признает, да, это убийца, но у него были причины, у него там еще что-то было. Но нельзя оспаривать сам факт убийства, если это убийство и есть неопровержимые доказательства. Можно всего лишь проследить за тем, чтобы процесс шел правильно, не эмоционально, и были учтены все факты. Все факты, все доказательства в пользу невиновности в том числе. Что делает адвокат Ефремова, я не знаю. Вот спросите меня, я не знаю. Да, фильм «Адвокат дьявола» – клевый фильм. Да, тоже клевый. В смысле, есть много клевых фильмов про адвоката. Я не знаю, честно, что он делает. И, вы знаете, у меня есть такое ощущение, что он тоже не до конца знает, что он делает. У меня тоже есть ощущение появилось, что он тоже до конца не очень понимает, что он делает, адвокат Ефремова. Может быть, у вас есть какое-то понимание. Тогда вы расскажете об этом. 7373948. Я напомню, что у нас здесь произошло. Где-то я только что видел его интервью. Кто-то умудрился с ним пообщаться, только я хочу понять, где. А, это, вероятно, в нашем уютном чатике. Да, это в нашем уютном чатике. Извините, если вы думаете, что я не смотрю в чат, автоводитель чат, я смотрю, я все просматриваю. Но не всегда удается писать какие-то комментарии или ответы. Но то, что я все вижу, и все ваши вопросы вижу, и если вопрос действительно вопрос, а не так, высказывание какое-то, я стараюсь всегда отвечать на них. Адвокат Михаила Ефремова в эфире 60 минут. Что это? Ну, это, наверное, программа какая-то. Если Ефремов говорит, он признает свою вину, что его машина присутствовала в ДТП. Это диалог, я так понимаю, ведущий и... А подождите, мы же можем, наверное, даже взять это и послушать.
Если Ефремов говорит, он признает свою вину, что его машина присутствовала в ДТП по вине данного автомобиля, погиб человек, он себе...
Внимание. По вине автомобиля данного погиб человек. Я хочу... Ну, технически ты, конечно, да, потому что Ефремов не выходил и не убивал руками. Ну, то есть, получается, что, по вине ножа погибали люди, и топора, и молотка, а вовсе не Чикатило. По вине пистолетов погибают люди, когда их расстреливают. По вине пистолетов погибают люди. По вине атомной бомбы погибло 150 тысяч человек в Хиросиме, примерно столько же в Нагасаки, атомной бомбы. По вине танков, автоматов и самолетов погибают люди в войнах, по вине танков, автоматов и самолетов. По вине столба и автомобиля Караченцев получил травму головы и превратился в вегетативного, вот это вот все, вы сами знаете, что. Ну, то есть, понятно. Здесь, в принципе, ход мысли
Если
понятен.
Если Ефремов говорит, он признает свою вину, что его машина присутствовала в ДТП по вине данного автомобиля, погиб человек. Он себе ответственность не снимает. Потому что он ничего не помнит.
Ничего не
помнит. Вы еще учтите работу адвоката.
Вот, учтите. Вот, наконец, сейчас мы узнаем, мы учтем работу адвоката. Вот теперь, смотрите. Я не претендую на то, что я точно понимаю принципы работы адвоката. Я спросил однажды у своего хорошего друга адвоката, говорю, слушай, скажи, пожалуйста, Сереж, а вот сколько в твоей профессии... Это было давно, какое-то время назад, когда я только окунулся в это все дело. Если вы помните еще радиостанцию, которая была когда-то, радиостанция. И сейчас, кстати, эта программа есть «Народный адвокат». Но тогда мне посчастливилось много лет подряд организовать эту программу и вообще ее работу. В течение продолжительного времени я был ведущим «Народного адвоката» и встречался с адвокатами каждый день. Вот. И тогда я спросил, говорю, Сереж, скажи, а сколько вот в твоей профессии присутствует вот этой картинности, выступления в суде, попыток склонить чашу весов, там, вот это вот все, подготовка, красивые речи, позы, движение рук. И он говорит, нисколько вообще, нисколько. Это мышиная работа, то есть ты грызешь законы, ищешь закорючки какие-то, ищешь неточности в процессе, вот это все. Это бумажная работа, административная. Вот красоты такой нет никакой вообще в этом во всем. Романтики, красоты и всего остального нет. Потому что, в общем-то, правосудие, оно как бы само собой, и твоя задача сводится к тому, чтобы искать маленькие просчеты в следствии, маленькие неточности еще где-то, ошибочки какие-то, нестыковки, и указывать суду на них. И таким образом пытаться повернуть процесс как-то в пользу своего подзащитного. Вот, ну, немножечко, но вот красоты никакой такой особой в этом нет. Я так думал. Вот так в чем же, собственно говоря, задача, профессия? Что такое адвокат? Вот сейчас мы послушаем.
После всего, никаким образом. Вот все, что сейчас рассказывают, после всего.
Сейчас, секундочку. Угу.
Он с себя ответственность не снимает.
Не снимает.
Потому что он ничего не помнит.
Ничего не
помнит. Вы еще учтите работу адвоката.
Вот. Вот.
После всего, никаким образом, вот все, что сейчас рассказывают в прямом эфире, это, вы знаете, каждый каким-то образом хочет привлечь к себе внимание. Я как адвокат заявляю, никаким образом мы не планируем, не собираемся затягивать. В следующей неделе, скорее всего, мы все заканчиваем.
Да, я поняла, потому что вы очень заняты. У меня все-таки осталось несколько вопросов. Эльман, пожалуйста, мне...
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова.
Это важно. Вы сейчас сформулировали мысль о том, что Ефремов был готов признать свою вину, но у вас есть доказательства. Доказательства чего у вас есть? Того, что... Секунду, я не договорила. Доказательства того, что Ефремова в момент аварии не было в машине. Вы это планируете доказать?
В момент его нахождения в машине, это не все еще.
Не все.
Он находился в машине, да. Но есть определенные моменты, к сожалению, это не связано по техническому состоянию автомобиля.
Внимание, уж адвокат цену слов должен точно знать, точно понимать. Да. Конечно, было бы гораздо удобнее защищать, если бы была доказана техническая неисправность автомобиля. Было бы гораздо удобней. Еще удобнее было бы, если бы в этот момент где-то рядом рухнул метеорит. Было бы значительно удобнее. Или землетрясение, к примеру. Или дерево упало рядом. Вот это было бы гораздо удобнее. Но, к сожалению, ни дерево, ни метеорит не упали, и автомобиль был технически исправен. К сожалению.
Так. И не связано с экспертизой.
И с экспертизой не связано.
Наверное, есть конкретные факты, поэтому я это заявляю.
Наверное, Эльман, еще раз, что вы намереваетесь доказать?
Да,
мы видели кадры съемки до.
Что вы хотите?
Ефремов
доказать?
На своей машине приезжает в Улисс, там выпивает, уезжает, движется дальше по Садовому кольцу, попадает в аварию, выходит из автомобиля, снова Ефремов, снова пьяный. Что вы будете доказывать? Вот. Что до и после Ефремов был, а в момент не было?
Какие-то вы все время, госпожа ведущая, вопросы неудобные задаете. Что за вопросы неудобные?
Он и до был,
и до был,
и после был,
и после.
В момент был.
И в момент был в машине.
Рулем? ДТП.
Еще что, рулем?
К сожалению, я не могу все сейчас раскрывать.
Не может.
Понятно, с уважением отношусь. За рулем
вы знаете,
Ефремов
почему? Давайте
в момент...
отвечу, почему?
Нет, 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 секунду, сейчас ответьте, это имеет значение. В момент аварии Ефремов был за рулем?
Я на этот вопрос отвечать не буду.
Не будет он отвечать на этот вопрос. Ну вот, собственно говоря, мы только что послушали. Есть среди нас адвокаты настоящие. У меня такое чувство, что хороший адвокат. Иногда бывают такие адвокаты, с которыми и прокурор-то, в общем-то, не нужен. Вот. Но это всего лишь мое ощущение. На месте Ефремова я бы вообще отказался от адвоката, а так цирк какой-то. Но это такое дело. Мне кажется, что... Как много мне кажется, но, к сожалению, не все я могу сказать. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Но вы-то можете сказать больше? Здравствуйте, доброе утро. Да, доброе.
Да, Александр, хорошей дороги.
Да, Александр,
я... В данной ситуации, тут вам сейчас написал человек, да, что лучше от... А или это вы сказали, что к таким прокурору... Ой, с таким адвокатом...
С таким адвокатом и прокурор, в общем, не нужен. Зачем? Он справляется нормально.
Да, на самом деле, посмотрите, пожалуйста, что это и кто это за адвокат. Ну, вот, если вам интересно, вы знаете, это человек, которого два раза выгоняли за его деятельность, да, из адвокатов, да?
Может, это то хорошо, есть... наоборот? Может, это наоборот, он уже,
да,
знает,
нет,
как и там, и здесь?
Да, да, да. Поэтому, понимаете, мир перешел вот от разума, он, ну, шоу. Всем нужно шоу, всем нужно какой-то вот драйв. Вот я этого человека после этих слов... не просто не уважаю, ну то есть как бы он для меня не существует и не существовал на самом деле, поэтому
но я речь сейчас, понимаю. Речь сейчас, речь же ведь сейчас не о Ефремове, я понимаю, что, нет, что Ефремов, он участвует в этом, он как бы выстраивает это все, но меня интересует вообще адвокат и вот это заявление, а может это, послушайте, спасибо вам большое, а я вот думаю, а может это вообще нормальное дело, нормальное явление, вот так и ведется процесс, может вот так все и делается, послушайте. Вот мы думаем, что это неправильно, а на самом деле вот это и есть самое правильное, что должно быть в профессии адвоката и в подаче вообще дела. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе. Доброе, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Евгений. Давайте предположим заодно еще и попробуем предположить, а куда пытается, куда адвокат пытается вести процесс, в каком направлении, вот что это, на что это похоже?
Ну, да, знаете, да. Похоже, что адвокат пытается следствие как бы завести в заблуждение, выиграть клиента, и к адвокату, знаете, такой вопрос, если у него вообще совесть имеется человеческая по отношению к потерпевшим. И вообще-то, знаете, вот для адвокатов, да, которые на подобных, вот то, что защищает Ефремова, я бы ввел уголовную статью, что типа заблуждение следствия,
Введение
уголовного наказания за
это. Ну, там, знаете, я знаком, когда ты знаком с адвокатом близко, то ты знаком и со следствием тоже иногда. Там ребята такие, которых просто так не запутаешь вот этим вот путаницей. Не, был за рулем до, был после, даже, наверное, в момент, но не могу сказать, был ли. И вот это, их не запутаешь этим. Нет, они это видели, знаете, сколько раз? Они это каждый день видят. Поэтому
это... тут... Я понимаю, это все понятно, но представьте, какое состояние сейчас, допустим, у родственников погибшего человека, да, и, скажем, да. У окружающего общества, что у нас существуют адвокаты, которые пытаются выиграть клиента, да, который заранее явно, да, он, его вина доказана, тут не надо ничего доказывать.
Ну, да. Вы знаете, поэтому... спасибо большое, я думаю, что вот давайте вернемся к началу, вот с чего я начал. Я думаю, что я начал с того, что адвокат — это человек, который как бы следит за тем, чтобы процесс четко соответствовал всему, что написано в законе. В процессуальном кодексе, там, во всех. Чтобы все запятые были на месте, тире стояли, чтобы все цифры соответствовали действительности. Вообще за всем. Может быть, он нашел какие-то запятые неправильные. Вот запятые неправильные он нашел. И в результате этих неправильных запятых он думает: «О! Вот сейчас мы на этом и сыграем». Поэтому и сказать что-то не может. Не знаю, честно, не знаю. Я просто вот, ну... Можно я еще вам одну запись поставлю?
Как оцениваете?
Я счастлив, в каком состоянии говорите, Марина.
Ефремов.
Вы помните, что произошло вчера в 21:44?
Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке.
Вы были пьяны?
Вероятно.
Вероятно.
Сколько вы выпили вчера?
Не помню.
Не помню.
Где вы пили?
Я не хочу с вами разговаривать.
Вы признаете себя виновным?
Не, сейчас вы признаете себя виновным? Вопрос прозвучал.
Да.
Вы знаете, что человек умер после того, как...
Да, конечно, признаю.
Признаете себя виновным?
Ну, конечно, а куда я денусь? Да, если я приду в себя, потом с вами поговорю.
Вот, это просто, да. 6:30, кстати говоря. Сейчас мы, может быть, даже и продолжим, но через пару минут.
Моторы.
Да, 6:33, и мы продолжаем. Это «Моторы». Я приветствую вас. Доброе утро, если только что подключились. Мы обсуждаем, здесь вы хотите обсуждать, потому что накануне появилась уже и беседа с адвокатом, и позиция стала не ясна окончательно. То есть, если она не была ясна до этого, так она вообще сейчас не ясна. Дело, кстати говоря, уже расследование завершено, и материалы направлены на утверждение обвинительного заключения. Вот все. И дальше потом уже пойдут материалы в суд. Позицию, между прочим, тут сейчас вопрос, зачем мы качаем за Ефремова? Мы не качаем. Это новости. И так уж случилось, что новости наш конек, если хотите. Вот. Это новость. И она прошла. И качаем не мы, а вы, и на самом деле даже адвокат. Вот на месте адвоката он совершенно спокойно мог сказать, что, вы знаете, у нас сейчас для прессы комментариев нет. У нас нет комментариев сейчас. Все. Ну, мог спокойно, нет. Он решил, что нужно говорить. Он раскачивает тех, кто пытается хайпануть на этом деле, и как бы раскачивает сам. Ну, насколько я понимаю, он же говорит что-то. Он же не говорит, извините, нет комментариев у меня сейчас. У нас есть позиция, мы ее обозначим на процессе. А пока мы не можем это говорить. На всякий случай я скажу, что если вдруг что, то есть адвокаты, которые могли бы подключиться в нормальном формате каком-то. Да. А есть на видосах кадры, когда Ефремов лично выходит из руля? Нет, вот в этом-то все и дело, конечно, безусловно. Я закончил свою позицию, все. Я окончательно ничего не понимаю в этом деле. Я понимаю, что там есть какая-то позиция, но я ее не вижу. И мне сложно ее оценить, эту позицию. Давайте я вас послушаю лучше. Вы-то точно знаете лучше. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе. Доброе, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Да, дозвонился до эфира. Ну, спасибо. Еще разговаривать по поводу Ефремова.
Да. Ну, вот теперь я хочу послушать вас.
Вспомните, пожалуйста, резонансное ДТП с участием менеджера известной компании, да, бензиновой.
Вот, на Ленинском, да, Мерседес. Да, тогда Мерседес убил.
Мерседес убил, да. И каким-то образом, да, пропадает запись, заканчивается, да? Это,
ну,
кстати,
да.
У нас к вопросу Добровинского. Пусть туда вернется. Вот.
Ну, да.
Да, и что? И покажите нам с Ефремовым хоть одну запись в 21 веке со всеми нашими гаджетами и так далее и тому подобное.
Не, ну записи-то ДТП есть, он пьяный есть, ну как бы...
Ну есть. А где он, когда он выходит из машины или хотя бы едет?
Нет, ну видите, адвокат, спасибо большое, адвокат не оспаривает, что в момент до ДТП он был, после ДТП он был, а управлял ли он, был ли он за рулем, этого я не могу, не буду отвечать на этот вопрос, говорит адвокат. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе, вы в эфире, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Я считаю, знаете, как получится, сейчас найдется козел отпущения, который за хорошие бабки скажет, что был за рулем и в какой-то момент выпрыгнул из-за руля. Ну, или пропадет на самом деле запись. Ну, я думаю, что как-то так. Ну,
записи-то не пропадут, они у нас у всех уже есть. Мы живем век, когда все зафиксировано. То есть вы думаете, что все равно какая-то юла начинается?
Да, ну, конечно,
начинается как какой-то водоворот, в котором должно все смешаться, и потом... Но не в этом... Спасибо, не в этом деле. Я думаю, что вот, ну, не в этом деле. Если я был бы адвокатом, сказал бы, что он спал на заднем сиденье пьяный, а машину угнали с ним спящим. А потом как-то что-то случилось, и потом вдруг бац, вот ДТП, и он вышел и не помнит ничего. Ну, очень даже может быть. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Еще раз. Не мы это начали, не мы начали это обсуждение. Адвокат решил говорить. Он решил говорить, и он говорит. И если он говорит и думает, что мы не будем обсуждать это не так. Доброе утро, да, я слушаю.
Доброе утро, Роман, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Ну, я думаю, адвокат решил выполнить волю народа и действительно, как это, Ефремову реальный срок вполне серьезный написать, потому что он избегает всех смягчающих обстоятельств, которые могли быть, это раскаяние, прочее.
Ну да.
Потому что вина там будет доказана, это 100% следствие. Там, как говорится, все причины, не ходи говорить, он может все что угодно. А вот такие моменты, как раскаяние, как попытка, ну, скажем, загладить свою вину перед потерпевшими, родственниками, то есть всегда признаются на суде как смягчающие обстоятельства. В данный момент он их избегает. По движению еще такой момент. Ленинградка у нас стала очень жестко. Стоим мы колом в районе Подрезково. Чуть дальше авария. Авария серьезная, с таксистами. Вот ребят в рацию говорят.
Я понял, что хорошо, спасибо. Ну, там спасибо. Продолжается в районе Подрезково. Это не сейчас началось, но продолжается и сейчас. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Да, говорите, вы в эфире. Слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Ну, да, что касается адвоката, он отрабатывает свой гонорар. А что касается Ефремова, то он в данный момент играет в свою жизнь самую дешевую роль. И вот единственное, что можно этому человеку пожелать, да, это, скорее всего, повторить подвиг Березовского. Это мое мнение.
Все. Понял, хорошо, спасибо. Какой именно, какой из подвигов вы имеете в виду? В смысле, удавиться в шкаф? Ну, в смысле, я не знаю, какой, что за под? Адвокат отрабатывает гонорар. Но не входит в гонорар адвоката выступление в эфире телешоу. Вот это точно совершенно не входит в гонорар адвоката. Это я совершенно железно знаю, абсолютно точно. Да, доброе утро. Я слушаю вас, да, здравствуйте. Вот вы уже в эфире. Доброе
алло,
утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Ну, наконец, знаете, здравствуйте. Да.
Мое мнение, Ефремов шел к этому со своего подросткового возраста, с 11 лет.
Я порабал... понял, спасибо большое. Мы сейчас обсуждаем не Ефремова. Вот лично мне в этой истории, вот в истории конкретно касательно Ефремова, понятно абсолютно все. Вот абсолютно все понятно. Как, впрочем, и всем нам. Здесь нет ничего тайного. Здесь все только явное. Кто куда шел, кто что делал, как... Мы все понимаем. Мы это знаем. Вот, это речь не о Ефремове сейчас. И даже не о самом факте ДТП. И даже не о последствиях. Речь не об этом. Здесь все зафиксировано, все понятно. И следствие тоже все понятно. Следствие завершено уже. Материалы переданы сейчас, если я правильно понимаю, на утверждение обвинительного заключения, которое должно быть. Вот с чем выходит прокуратура, следствие и прокуратура. Вот сейчас, а потом суд. То есть здесь все понятно, уже даже следствие все понятно. Непонятно, пожалуй, только адвокату сейчас. И мы вот здесь с вами скорее обсуждаем. Вот мне бы хотелось все-таки хотя бы одного практикующего адвоката найти, человека права, который бы нам просто позицию пояснил, и все, и мы уже пойдем дальше. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Да, да, нет, не получилось. Все, и мы уже готовы пойти дальше. Потому что все всем понятно. В процессе, в том, что произошло, почему произошло, как произошло. Всем все. Вообще, вы знаете, это ведь к вопросу, такому большому философскому вопросу о правде. Что есть правда вообще такое? Что правда? Правда — это факт свершившегося, но нет... Хочу вам сказать. Правда — это то, во что все вдруг поверили. Вот это и есть правда. Деньги — правда? Вот деньги. У вас сейчас в кошельке лежат деньги. Это правда? Нет, это не правда. Это куски бумаги. Просто это кусочки бумаги. Мы все поверили в то, что это деньги. В то, что они стоят что-то. И это правда. Возьмите денежки советского образца. Это деньги? Нет, это уже бумага. Музейный экспонат и раритет. Но когда-то это были деньги. Эти деньги вы могли поменять, обменять на товары, на услуги. У них была платежная способность. Но сейчас это неправда. Наши деньги сейчас правда. Доллары — это правда? Нет, неправда. Мы все договорились думать, что это деньги. Все, мы так решили, мы в это все поверили. И наша вера сделала это правдой. Вот сейчас создается ощущение, что адвокат Ефремова пытается создать какую-то правду, но делает это, на мой взгляд, не очень убедительно. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Да, вы в эфире уже говорите. Здравствуйте.
Алло.
Да. Я слушаю вас, мы все внимательно слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да, доброе.
Роман, хотелось бы высказать свою позицию со стороны адвоката.
Давайте.
Изначально человек признавал свою вину. Содеянным да. Чистосердечно раскаялся.
Да.
Пытался каким-то образом загладить вред.
Да.
Сторона потерпевших не идет ни на какие встречи. Человеку что, из кожи?
Ну, их можно понять, с другой стороны. Ну, их можно понять.
Если они не идут на контакт, возьмите и получайте. Пускай суд устанавливает вину, либо не вину.
В смысле, на зло бабушке отморожу уши, это называется.
Да, именно так.
На зло бабушке возьму, сниму шапку и отморожу уши. Вот пусть именно ей будет так. Плохо за это. Вот за все за это. Сторону потерпевшую можно понять, в общем-то. Но когда у вас убивают члена вашей семьи, а потом убийца выходит и пытается с вами найти какой-то диалог. Может быть, вам нужно просто время. Время нужно на то, чтобы прийти в себя. А может, вам нужно столько времени, что его вовсе и не наберется столько, чтобы понять и простить. Может, не наберется. Но что, винить за это, что ли, потерпевшую сторону? Нет, винить за это мы их не можем. Доброе утро. Я вас слушаю внимательно. Вы соседей простить не можете за то, что они вам квартиру залили, правильно? Не можете, годами простите. А здесь чуть посерьезнее алло. Причина. Да, доброе утро.
Да, здравствуйте. Я адвокат, собственно, руководитель коллегии адвокатов Александровский Александр.
Очень круто. Спасибо вам большое, что позвонили. Проясните нам, пожалуйста, мы не очень понимаем позицию адвоката Ефремова сейчас.
Вы знаете, в адвокатском сообществе в принципе не принято как-то критиковать коллегу, да?
Но... А вы не критикуете, вы позицию человеческую свою.
На что я бы обратил внимание?
Да.
Адвокат не вправе занимать позицию иную, нежели занимает его подзащитный. То есть позиция адвоката, она всегда должна согласовываться с позицией подзащитного.
Да.
Соответственно, если Ефремов имеет позицию раскаяния, имеет позицию желания загладить причиненный вред потерпевшему, ну, родственникам, да, соответственно.
Да, да, да.
То адвокат со своей правдой, наверное, где-то лукавит, либо имеет какие-то цели, не связанные с защитой своего подопечного. Собственно, Ефремова позицию мы слышали. Он полностью, да, признает вину, да, он раскаивается, мы видели его видеообращение. Да. Соответственно, когда двусмысленно дается понять общественности, что...
Но поправьте, это, правда. Да, это правда. Поправьте меня, если не прав. Значит, как проходит процесс защиты? Сначала адвокат, но как доктор. Вот для меня всегда, вы знаете, профессии адвоката и врача всегда были очень схожими.
Абсолютно согласен.
Потому что как врач, так и адвокат не может дать никакой гарантии на выздоровление. Врач не может сказать, вы выздоровеете 100%, я вам гарантирую. Нужно бежать от такого врача, если он вам это гарантирует. Адвокат не может 100% гарантировать ничего. Правильно? Во-вторых,
но основная цель, я прошу прощения, основная цель и уровень адвоката, когда он правильно строит прогноз защиты, соответственно,
конечно,
правильно оценивает все обстоятельства, которые в дальнейшем будут, собственно, которым дана будет оценка.
Абсолютно точно. То есть получается так: сначала адвокат выслушивает позицию подзащитного своего клиента, а потом, исходя из этой позиции, действуя в фарватере позиции подзащитного, выстраивает стратегию. Он говорит: значит так, смотри, Иван Иванович, значит, вот ты здесь вот это сделал, а мы, значит, можем вот. И он выстраивает стратегию. Да, он учитывает позицию подзащитного, но основываясь на этой позиции, он выстраивает стратегию защиты, правильно?
Абсолютно верно.
Он пытается найти тонкие места в нападении, то есть в обвинении. Пытается фактологию изучить, найти ошибки в процессе, как фиксировались доказательства. Как фиксировались доказательства в пользу вины и в пользу невиновности. Исходя из всего этого, то есть сейчас мы, тем не менее, сложно сказать, что мы видим позицию Ефремова, которую до нас доносит просто адвокат. Нет, это уже стратегия адвоката, он избрал такую стратегию, правильно?
Вы знаете, он не может ее избрать, отличную от стратегии, собственно, Ефремова. А Ефремов уже дал какие-то показания, он дал оценку своим действиям. Да. Соответственно, позиция адвоката – это в данном случае с какой-то новой правдой – это утопия.
Скажите, Да, извините, да, продолжайте.
Да, потому что сложно представить себе, что в суде рассматривают дела люди абсолютно глупые, и, ну, собственно, не понимающие, что произошло, и не способные оценить правильно доказательства. Доказательств, на мой взгляд, более чем достаточно в причастности именно Ефремова к совершению этого преступления.
Поэтому вот это правда. Скажите, а можно рассматривать, вот я уже включил запись, которая была сделана на следующее утро, когда Следственный комитет в квартире у Ефремова его опрашивал, и вот он говорит: да, конечно, признаю, ну что ж тут, признаю, все чудовищно. Вот можно рассматривать эту запись как запись несущественную, потому что она была сделана вот дома у него, он был в состоянии аффекта, похмелья, еще что-то.
Запись следует рассматривать доказательства, а доказательствами у нас являются протоколы допросов, иные следственные действия, проведенные с участием, например, того же Ефремова, да? Но какие-то аудио-видеозаписи, где лицо дает те или иные показания, ну, не показания, а комментарии, скажем так, да?
Комментирует
безусловно,
просто, да.
Безусловно, могут быть использованы в дальнейшем для оценки, собственно, его действий без проблем. Если только следствие осмотрело должным образом, составило протокол осмотра этого аудио-видео обращения, да, или там аудиозаписи, видеозаписи,
да,
и приобщила в качестве доказательств к материалам дела.
Вот мы не знаем, приобщена ли та запись, но это делал представитель Следственного комитета. Это не соседка зашла, там сняла на мобильный телефон.
Да,
это был представитель Следственного комитета.
Он делал это в рамках какого-то следственного действия.
Это был опрос, конечно. Он говорит, я не хочу сейчас отвечать, но тем не менее на некоторые вопросы ответил Следственному комитету. Это был официальный представитель Следственного комитета, и он дал какие-то комментарии. И в этих комментариях значилось, что признаю, конечно, признаю.
Вообще, Ефремов во всем этом деле самый лучший адвокат себе. Вот. Все, что вокруг происходит, ну, я имею в виду позицию юристов, так назовем, да? Их воззрение относительно исхода этого дела. На мой взгляд, Ефремов все прекрасно понимает. И раскаявшись в совершенном преступлении, я думаю, суд будет снисходителен и назначит меру наказания ну, соответствующей степени его.
Но реальный срок будет. Ваш прогноз как профессионала, реальный срок будет. Да, хорошо, спасибо вам большое. Это мы сейчас только что говорили с адвокатом, и больше того, с руководителем коллегии адвокатской. Это очень хорошо, очень ценный комментарий. Спасибо вам большое. А как сам Ефремов воспринимает ситуацию? Я не знаю, как он воспринимает ситуацию. Шеф-комендор, сложно сказать. В нашем отнюдь не идеальном мире адвокат может гарантировать результат, если вошел в сговор с судом, осуществил так называемый занос. Это, извините, реальность, это практика. Юстас, вы знаете, не может все равно. Вот все равно не может. Опять же, я говорю, у меня профессиональная деформация. Во-первых, я много лет делал проект «Народный адвокат» в эфире радиостанции нашей. Во-вторых, у меня в семье адвокат. И не может все равно. Но даже если занос совершен, все равно не может гарантировать. Это один, кстати говоря, один из видов такого праведного мошенничества. Когда адвокат получает, да, получает деньги для заноса. Хотя я вам схему расскажу. Я не знаю людей, которые ее опробовали. Не спрашивайте, не знаю. Я не знаю, действительно ли она работает, но я слышал о такой схеме. То есть как работают по заносам адвокаты. Иногда бывают действительно заносы. Но даже когда действительно фактически деньги уходят туда, либо в следствие, либо в суд, занос так называемый, это все равно не гарантирует исхода положительного. Потому что есть резонанс, есть вторые, другие интересанты. Ты занес, а с той стороны занесли больше. И тогда твой занос возвращается тебе, в лучшем случае. Ну, возвращается. А если не возвращается, ну, ты же не будешь бегать и кричать, что твои деньги, которые ты занес в суд, тебе не вернули. Спасите, зовите полицию, мне не вернули взятку. Вот это вот все. Дело проиграно, а взятку мне не вернули. Нет, ну, ты это делать не будешь. Поэтому, чтобы не рисковать, профессиональные заносчики никуда ничего не заносят. Вообще никуда, вообще ничего не заносят. А денежки берутся. Денежки кладутся в ячейку, вот. А процесс идет, как и шел. Идет своим чередом. И тут у тебя появляется вероятность примерно такая же, как у динозавров ходить по улице с точки зрения блондинки. Каков шанс встретить динозавра на улице, спрашивает ее. 50 на 50, отвечает она. В смысле? Ну ты либо встретишь, либо нет. Все, вариантов нет никаких. 50 на 50. Вот примерно так же. Денежки кладутся в ячейку. Процесс идет своим ходом. Потом процесс либо оборачивается в пользу подзащитного адвоката, заносчика. И тогда денежки из ячейки он достает и забирает себе честно. Себе все. Все забирает себе. Подзащитный абсолютно уверен в том, что занос был совершен. И вот в результате дело выиграно. Процесс проигран. Тогда денежки достаются из ячейки и возвращаются клиенту со словами: «Извини, дружочек, ничего не выгорело, вернули нам, все, вариант окончательно проигрышный». Все, это такая безобидная шалость со стороны адвоката была, безобидная шалость. Но, еще раз, даже в заносах в этих никакой стопроцентной гарантии не даст вам адвокат, не может. Вот сейчас в двух словах сказали о непристрастности нашего правосудия. Нет, речь не о правосудии, речь об адвокатах, причем не всех адвокатах, внимание. Это я сейчас говорю не обо всех адвокатах, а о шулерах, о карточных шулерах, которые попали в профессию только для того, чтобы шулерить там. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро, вы уже в эфире, говорите.
Здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, вот сейчас последняя фраза ваша была, наверное, все-таки ключевая, поскольку дело, ну, такое громкое, да, и вот эти вот адвокаты, они собрались для того, чтобы пропиариться, с одной стороны, причем, со стороны потерпевших, это видно, прям, вот, человек не искренне, а ему нужен этот пиар. Точно так же со стороны Ефремова. Ефремов, он же нормальный человек, ну да, бухарик. Но он искренне раскаивается. Любой бы человек нормальный русский, я думаю, на его месте точно так же бы себя вел. А вот этим нужна реклама. Абсолютно. Но самое главное, все-таки я считаю, что разговор вообще ни о чем. Как светло папа или дядя скажет, так и будет. Потому что адвокат, по большому счету, ничего не решает. Мы это видим на множественных примерах, не только уголовных, на политических и на прочих. Вот смешно разговаривать о том, что адвокат что-то решает. Они решают, может быть, на каком-то районном уровне, простите, где пьяный милиционер вот убил после Ефремова уже там двух или трех человек, да? Вот там он может выскочить. Да, там, может быть, деньги, адвокат, суд решат. А здесь так громко, что никакие адвокаты ничего
очень,
не решают.
Очень много внимания выделяется, и
да,
поэтому...
Да, конечно, а эти делают себе рекламу.
Так я бы, вот, внимание, вот, секундочку, ну, правда, спасибо вам большое. Ну, так вот, на месте адвокатского корпуса Ефремова бы молчать сейчас, ну, не раздувать, не делать процесс еще более резонансным. Ну, хорошо, ну, поутихло уже все, ну, вроде, ну, как-то так уже отпустили ситуацию. Ну, и спокойненько уже отказываться от всех комментариев. Ну, спокойненько отвечать, что сейчас у нас, извините, нет комментариев. Ну, все, следствие завершено, все, уже дело направлено туда, на рассмотреть все, потом утверждение, потом вот в суде встретимся и за судом будете следить за процессом. Потом за процессом будете следить. Сейчас у нас комментариев нет. Зачем начинать вот это? Я не очень понимаю, честно. Дальше. В данном случае занос позволит отсидеть в более спокойной колонии. Денис Самарок, не знаю, это уже начинается какая-то мышиная возня. Так, а вот с тем ДТП на Ленинском тоже было очень громко, и кто-то сел, спрашивает настоящий гражданин. Я не помню. Ну, в смысле, я не помню, по-моему, там как-то вот было все таким образом оформлено, что сами виноваты, потому что зацепили тоже раздел там или что-то, или встречку зацепили, выехали, как-то так. Я не помню, ну, честно. Может быть, даже и нет. Может быть, даже кто-то бы и сел, но тот, кто мог бы сесть, погиб в том ДТП. И нет, не сел. Не знаю. Нет, вроде бы. Да, доброе утро. Я вас слушаю внимательно. Доброе утро. Здравствуйте. Да, вы в эфире, я слушаю. Здравствуйте. Говорите. Доброе утро.
Алло, доброе. Это
да,
Саратокна.
Да.
Я не по этой теме немножко. Я хочу предупредить, что не только на Ленинградке ОПА, но еще и Дмитровка съезда на бетонку. Поэтому, кто хочет доехать быстро до Москвы, то лучше ехать по Платнику, потому что там авария есть в районе.
Понял. Извините, там не только аварии, но и плохая мобильная связь, которая стала исчезать постепенно. 316 тысяч. Сейчас, ребят, машин будет много. Сегодня будет жарко в плане движения. 316 тысяч на 6 часов 55 минут автомобилей. Так, вспоминается «Берегись автомобиля». Надо дать на лапу. А если не возьмут, надо много дать. Тогда точно возьмут. Ну, «Берегись автомобиля» сегодня неоднократно уже здесь, я по сообщениям вижу, вспоминали этот фильм не только поэтому, но еще и по роли отца Михаила Ефремова. Он виноват, но он не виноват. На Каширке от из домика до Волгоградского шоссе полный стояк. От из домика это что такое? Не знаю. Настоящий гражданин, расшифруйте ваше послание. «Занесенные никогда не вернут». Родерт настаивает. Нет, ну иногда бывает, что и вернут. Это если адвокат честный. Доброе утро. Я вас слушаю внимательно. 7373948. Это телефон прямого эфира. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, доброе утро. Можно не сбрасывать звонки, пожалуйста?
А что же, давайте. Давайте вот не сбрасывать. Я не сбрасывал звонок, ну что, вы сами... А, в смысле, это вы себе говорите? Можно не сбрасывать, и тут же сбрасывать. Адвокат использует все возможные способы защиты, включая самые невероятные. Это его работа, и чем изощреннее адвокаты, тем выше их гонорары, пишет Юстас. Ну, хорошо, Юстас, спасибо вам большое, все. Я хочу уже свернуть эту тему, вот так долго не хотел в ней плавать, но, тем не менее, во-первых, дело резонансное, а во-вторых... Очень, очень интересная была позиция адвоката, который вышел и не побоялся, и сказал. Вышел, и имея возможность, тем не менее, сказать, вот я, нет у нас позиции сейчас, которую я мог бы вам донести, эту позицию. Но он вышел и сказал совсем другое.
Если Ефремов говорит, он признает свою вину, что его машина присутствовала в ДТП по вине данного автомобиля, погиб человек. Он себе ответственность не снимает, потому что он ничего не помнит. Вы еще учтите работу адвоката. После всего, никаким образом, вот все, что сейчас рассказывают в прямом эфире, это, вы знаете, каждый каким-то образом хочет привлечь к себе внимание. Я как адвокат заявляю, никаким образом мы не планируем, не собираемся затягивать. В следующей неделе, скорее всего, мы все заканчиваем.
Да, я поняла, потому что вы очень заняты.
Ильман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, говорит.
Мне в самом деле хотелось бы уточнить, и это важно. Вы сейчас сформулировали мысль о том, что Ефремов был готов признать свою вину, но у вас есть доказательства. Доказательство чего у вас?
Правильно.
Есть? Того, что... Секунду, я не договорила. Доказательство того, что Ефремова в момент аварии не было в машине?
Это программа «60 минут» на канале «Россия-1».
В момент его нахождения в машине, это не все еще. Он находился в машине, но есть определенные моменты, к сожалению, это не связано по техническому состоянию автомобиля. И не связано с экспертизой.
Понятно.
Наверное, есть конкретные факты, поэтому я это заявляю.
Наверное, Эльман, еще раз, что вы намереваетесь доказать? Мы видели кадры съемки до. Ефремов на своей машине приезжает в Улисс. Там выпивает, уезжает, движется дальше. Не было. Просто как выглядит ваша линия защиты?
Давайте мы с вами... Он и до был, и после был, и в момент был.
Рулем?
ДТП.
Еще рулем?
К сожалению, я не могу сейчас раскрывать.
Все. За рулем он не может рассказать. Все. Это адвокат Михаил Ефремов. Поехали в движение.
Моторы. В движении.
Из Домодедово на Каширке до Волгоградского шоссе все стоит. Настоящий гражданин сообщает нам. 7373948. Сейчас, вероятнее всего, уже не пригодится вам телефон, ибо мы идем в 7 часов. А пока я скажу вам про движение. Сколько транспорта сейчас? У нас 337 тысяч автомобилей. ДТП на проспекте Мира перед Третьим транспортным кольцом. Перед Енисейской уже большая пробка. Волоколамка сложная на въезд. Еще Новая Рига перед Москвой уже собирается пробка. Восток. Восточные магистрали, куст восточный, замкат тяжело, да и внутри МКАД тоже. Шоссе энтузиастов, Нижегородка, Волгоградка, Люблинка, Южное МКАД-достояние, тоже все на месте. От Липецкой до Ясенева красненькое и на въездах тяжело. Поехали, 7 утра в столице.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 7 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую вас, мужчины, и не мужчины тоже. $359 000 автомобилей, это много. Сейчас в столице уже тяжело на въездах. На юге очень плохо, на востоке тоже нехорошо. Про движение вы рассказываете в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. И, конечно, телефон 7373-948. Это телефон прямого эфира, другого эфира. Вы уж извините, у меня для вас нет. Есть только прямой исключительно. Но и нам нужна какая-то перезагрузка или перегрузка. Давайте так, перезагрузка через перегрузочку сейчас произойдет, утренние пилюли, я знаю, вы скучали, и я тоже, и это хорошая наша добрая традиция, брать и просыпаться здесь во второй час программы, наконец, разлепить глазки свои и сказать: здравствуй, хороший денечек, здравствуй, солнечный ты мой, здравствуй, ты мой испепеляющий. Да, поехали. Сейчас 22, ощущается как 24, днем сегодня будет 29 и возможны осадки в виде дождя. 23, 21, 22, 25, 24 до конца недели. Абсолютно не форма речи, а истина в последней инстанции. Это мое выражение «сгорел на работе». Вчера реально сгорел на работе. Руки обгорели, шея обгорела, лицо сгоревшее. Все почему? Все потому, что, не щадя эпидермиса своего, для вас вчера сравнивали два показательных автомобиля. на прекрасном асфальте ADM Raceway столкнулись Kia Seltos и Skoda Karoq. Чем все закончилось, вы еще окончательно не знаете, потому что есть небольшое фиаско со стороны Skoda Karoq, но это единственный, пожалуй, момент, где Karoq уступил Seltos'у, хотя это было такое вот... Ну, в общем, ладно, чего, вы сами идите и смотрите, пока сторисы еще доступны, будут в течение дня сегодня доступны. Автоводитель через УТ, это Инстаграм, Автоводитель Инстаграм, это, кстати, Телеграм-канал, куда зайдя, вы можете присоединиться к нашему уютному чату, Автоводитель-чат, там обсуждение всего услышанного, увиденного, прочувствованного, ну и так далее. Владислав Эдуардович, Евгений Евгений, Денис Уморок, Александр и Михаил, Борщ, Владимир Трутнев. Также Дарвиш с нами, Justice Project, Денис и Александра, Алексей Портер, настоящий гражданин, Алексей Лысенко. Вам доброе утро, лучшие люди планеты. Доброе утро, приветствую вас. Да, Паштет с нами, Родер и кто-то еще подключается. Я вас приветствую, говорит МСК, бот латиницей в одно слово. Как же я, спрашивает. Вижу, всех вижу. Хотя и далеко сижу, но вижу абсолютно все. Тараторка на, и я вас тоже приветствую, говорит МСК-бот. Заходите, это обязательное место для посещения, наш телеграм-бот-мессенджер. Есть еще и телеграм-канал радиостанции, не забывайте, здесь мы читаем вас в бот-мессенджере, а в канале вы читаете нас. Радио говорит МСК, радио говорит МСК, МСК, МСК. Я надеюсь, смог вас взбодрить.
Моторы.
Искренне надеюсь и взбодрить, и пробудить. Доброе утро всем, кто к нам только что подключился. Вот вы говорите, Seltos. Ну ладно, вы не говорите, но вы думаете об этом. Правда же? Ведь вы же думаете о компактных кроссоверах, которые, тем не менее, кроссоверы. Ну давайте посвятим какое-то время обсуждению этой пары и ваших вновь приобретенных автомобилей. Потому что я вижу вас. 381 тысяча уже, между прочим. У нас, я напомню, в центре сегодня обеспечивает нашу непосредственную радиосвязь, информирование абсолютно полное. Илья Пинскер, его купаем в овациях традиционно. 381 тысяча сейчас на 709 автомобилей уже в столице. Я вас вижу. Я больше того, вижу вас даже на новинке, за рулем новинки российского рынка Skoda Karoq. Ну и Seltos уже даже какое-то время назад появившись, они появились раньше, Karoq вышли на рынок, и их я тоже, и вас, и их я тоже вижу на дорогах. Значит, в теории мы могли бы сейчас уже поговорить с живыми владельцами этих автомобилей. Правильно? 7373948. Вот найти бы вас, да и пообщаться бы с вами на предмет обнаруженных недостатков или, наоборот, достоинств, которые, может быть, на первый взгляд были и не видны, но сейчас вы их выявили, прокатавшись уже пару месяцев за рулем своего автомобиля, вы выпукло поняли, что же хорошего здесь в этом автомобиле и что это все было не зря. Не зря были потрачены деньги. Значит, для начала. Мы говорим о сравнительном тесте. Вчера весь день просто обгорел реально, вы бы видели. Ну, просто вот полоса какая у меня. Видите, вот тут все черное, а тут все белое. Это называется загар автожурналиста. Вот, и весь день под солнышком провели, сравнивая автомобили по всем параметрам. Ну, по многим параметрам, во всяком случае. В число этих параметров входило оценка внешнего вида. Но здесь нужно еще подсчитать вашу оценку. Потому что голосование проводилось в отдельно взятом аккаунте, Инстаграм-аккаунте. И там на момент завершения нашего сравнительного теста вчера уже было 1500 оценок, 1500 комментариев. Для Инстаграма, как вы знаете, это много. Вот, и нам только предстоит с Пашей Федоровым оценить вот это вот все дело и посчитать, за что, кто и за что там проголосовал. Но есть ощущение, что примерно поровну как-то распределились ваши голоса. Но это мы подсчитаем. Потом мы посчитаем. Значит, что касается внешности, оценивали вы внешность. Если бы меня спросили, как я оцениваю внешность, ну, прямо скажем, Kia Seltos, да, вероятно, выглядит позатейливее. У него больше форм. Но справедливости ради давайте скажем, что автомобили компании Skoda никогда, их коньком никогда не был дизайн. Ну, внешний, броский, такой вау-эффект. Никакого вау-эффекта от дизайна автомобилей Skoda не возникает. У них нет ничего затейливого, вот такого сверхоригинального. Здесь все дело в мелочах и в деталях. Форма фар, наполнение, какие-то грани где-то, вот все. Когда-то дизайнеры компании Skoda, они вдохновлялись стеклом, хрусталем чешским и все такое. Но все это нюансы. В целом автомобиль воспринимается, конечно, ну, незатейливым с точки зрения дизайна. Здесь корейцы, нужно сказать, побивают почти всех. Вот по дизайну корейские автомобили и Kia, и Hyundai внешнему, по восприятию внешнему, побивают многих. Почему? Потому что стараются произвести впечатление сразу, еще до того, как вы начинаете знакомиться с характеристиками автомобиля, с возможностями автомобиля, вы должны уже сразу сказать ему «да», потому что он привлекательно выглядит. Ну, это как с милой девушкой на фотографии. Красивые, ноги от ушей, все вот это вот. Но ведь потом же, если ваша задача не просто смотреть и восхищаться картинкой, но ведь потом же начнется непосредственное общение ваше с этой милой дамой. И потом окажется, что в голове там яблочный огрызок и окурок один. Что позиция, что радиоактивные предметы нужно прокипятить, и радиация уйдет. И что вообще Земля плоская. Ну и так далее. Способностями начинаешь знакомиться и понимаешь, что лучше бы я продолжал смотреть на фотографию. Я сейчас не столько говорю о продукции компании Kia, сколько описываю процесс знакомства. То есть внешность – это еще не все. За внешностью, если только вы не собираетесь любоваться исключительно внешностью, за внешностью должно стоять что-то еще. Вот этот вопрос мы исследовали. Что стоит за внешностью? А это салон, интерьер, эргономика, материалы, комплектация, опциональное насыщение автомобиля, что они в принципе умеют, а чего они в принципе не умеют. Задний диван, оснащение заднего дивана. Багажник, оснащение багажника. Ходовые характеристики. Ходовые характеристики в обычном движении, при обычном движении. Обычном движении динамическом. То есть, когда ты поддаешь автомобилю и хотел бы получить от него какой-то результат. Управляемость, поведение автомобиля в предкритических режимах. То есть, такая агрессивная управляемость. Спортивное движение. Мы были на треке, и это требовало того, чтобы попробовать автомобиль и в обычном движении. Ну и дальше наращивать темп и смотреть, в какой момент автомобиль будет сдаваться. Вот. И каковы его возможности. Динамические характеристики при разгоне, соответствие заявленным характеристикам динамическим фактическим, насколько соответствуют заявленные характеристики фактическим. Потом управляемость и маневренность, радиус разворота. Все это было опробовано вчера. Ну и потом там, где Корок сдался, это был, конечно, никакой не оффроуд, потому что оба автомобиля, чрезвычайно странно было бы причислять к автомобилям, которые что это там могут вне дороги. Ну, конечно, нет. Безусловно, нет. Даже если бы это были и полноприводные версии. А у нас, ко всему прочему, были моноприводные. Потому что я думаю, что каждый из этих автомобилей, если вы и будете рассматривать, то, вероятнее всего, вы будете отдавать предпочтение переднеприводным версиям. Ну, Корок-то он и вовсе представлен пока что в России только в моноприводной версии. Он выходил на рынок, во всяком случае. Сейчас, не знаю, может, и подвезли уже полноприводно. Но выходил на рынок в переднеприводной версии. Почему? Ну, просто потому, что это один из самых рабочих вариантов, ибо автомобиль 100% городской. Железобетонно городской. Почему? Потому что даже не из-за переднего привода. Потому что клиренс у него около 160 миллиметров. 160 там с копейками. Это не клиренс, это даже не дорожный просвет. Это отсутствие дорожного просвета. Тот же собрат, соплеменник, родственник Шкода Корок, Шкода Рапид, с которым на днях мне посчастливилось познакомиться, обладает дорожным просветом в 170 миллиметров. А Корок... кроссовер 160 с копейками. Вот эти 160, забегая вперед, 160 миллиметров, хочу вам сказать, и сыграли с ним злую шутку. Я не смог переехать бугорок. Просто бугорок обычный. То есть там по идее, по задумке, нужно было бы пройти небольшое вывешивание. Но ясное дело, что это смешно на переднеприводном автомобиле. Но посмотреть вообще, может он с этим справиться или нет. Селтос проехал и чуть-чуть там побуксовав справился. А Корок не доехал до места вывешивания, потому что на первом же бугорочке сел на брюшко. Потому что брюшко у него очень низко над дорогой, всего в 160 миллиметрах. Причем сел так, что три здоровенных «Витязя» пытались его оттуда столкнуть, но получилось у них это или нет? Вы продолжаете, кстати говоря, голосовать в сторисе. Смогли ли они столкнуть его с этого бугорка или нет? У меня есть ответ, и этот ответ я вам покажу. Вот в 8 завершим с вами наши моторы, и тут же я... финальную часть сторис приключения «Корок на бугорке» вам и покажу. Но пока могу сказать, что забудьте об использовании как «Шкода Корок», так и «Киа Селтос» где-нибудь вне дорог. Это автомобили вообще не про это. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Вот вы уже в эфире, я вас приветствую, да.
Доброе утро, Роман. Прошу доброе. Заранее извинения за небольшую ложечку дегтя.
Давайте.
Вот проехался недавно в связи с ценами, теперь вот сейчас уже устанавливающимся в новых реалиях, проехался по салонам, посмотрел, да, что и да. как. И вот такой произошел нонсенс, против чего раньше говорил, теперь за это ратую. Из того, вот, что сейчас бы вот взял за 1,5 миллиона, сейчас уже 1,5 миллиона, это уже вот самый обыденный, да, вариант цены.
Ну, в общем, это средневзвешенная цена среднестатистического автомобиля.
Да, самое, что вот сейчас бы я купил бы, вот прям вот, не задумываясь, и прям 1,8 на «Октаве» еще можно купить в неплохой комплектации 1,8 на «Октаве» за 1,5 миллиона. Вот все остальное даже с ней рядом не валялось. Вот согласны вы, нет?
А что в ней будет за 1,8 в этой
«Октаве»? Ну, мотор 1,8, коробка DSG,
диски,
что-то там. Да,
а дальше?
Неплохой. Ну, да, в принципе, для этого автомобиля достаточно. Это фаворит, понимаете? Это не, вот до сих пор еще неоспоримый фаворит.
Ну, вот вы знаете, спасибо вам большое. Вот. Нет, я согласен. 1,8 «Октавия», до выхода новой «Октавии», кстати, это один из самых распространенных вопросов. Когда же «Октавия»? Особенно сейчас, когда сначала «Рапид» засветился в инсте, потом здесь «Корок» появился. Вопрос один из самых распространенных. Когда же «Октавия»? «Октавия» — октябрь-ноябрь. Ян Прохаск не смог уйти от моей цепкой мертвой хватки. Я вцепился в него. Я говорю, когда? Когда? Он говорит, не скажу. Я говорю, когда? Когда? Но все-таки сказал. Октябрь-ноябрь. Это новая «Октавия». До этого времени, да, действительно, у нас есть возможность. С «Октавией» такой фортель, как с «Рапидом», не получится. То есть «Рапид» вышел новый, а цена осталась старой. Даже сейчас по скидочным каким-то программам бонусным можно чуть дешевле его взять, чем предыдущий. Вот с «Октавией» не выгорит. «Октавия», конечно, появится в новой цене, просто потому что это совершенно новый технологический автомобиль и все такое. Ну, в общем, он будет подороже немножко. Насколько, не знаю. Не знаю цену даже примерную. И об этом даже бесполезно бесполезно спрашивать ребят из «Шкоды», они не ответят на этот вопрос, нет. Но я, пожалуй, соглашусь, что за полтора, вот чтобы ехало, и чтобы рулилось, и чтобы практичное, и чтобы семейное, и чтобы гигантский багажник, и чтобы лифтбэк, и все вот это вот, это, пожалуй, да, «Октавия». Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Да, вы уже в эфире, здравствуйте, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман, Иван, доброе. Москва.
Да, Иван.
С братом выбирали «Шкоду», вот «Корок» или «Кадьяк», вот. В итоге он «Кадьяк» купил, и мы пошли в Киев, просто по соседству было. Uh-huh. Единственное, что у меня первое прям отвращение от чего было, запах в салоне от материалов. То есть у меня прям представление, что я сел в «Жигули».
Этому отдельно ворот... было, отдельно посвящено было, было был посвящен небольшой разговор вчера. Тут соглашусь, особенно когда автомобиль стоит на 30-градусной жаре, а кузов прогревается там даже до 40, наверное, или 50, запах не очень породистый внутри.
А тут
это
все-таки
правда.
В салоне стоит, прохладно. Ну, внешне и симпатичный, не спорю. Mm-hmm. Внутри в салоне так все изящно сделано. Ну, запах это...
А что же это пахнет? Давайте предположим, что это пахнет. Это пахнут материалы, правильно?
Ну, материалы, пластика или какие-то шумоизоляция, та же там где-то резинка это присутствует. Я не знаю, но запах, правда, действительно убойный. И сколько вот он будет выветриваться, это вопрос.
Есть нисколько. Ну, в смысле, а как он выветрится, если все, что пахнет, остается в автомобиле?
Не, ну, все равно со временем там 2-3 года проходит. Вот, допустим, на «Октавии», вот у меня у родственника был, он покупал в 2013 году, другой в 2017 году. Но в 2017 году еще есть запах новой машины в «Октавии». Вот тот запах какой-то еще присутствует. Mm-hmm. Если ухаживали, чистили салоны и никакие вонючки там не вешали, то еще есть запах. Я не знаю, как будет в Киеве пахнуть. Обидно, просто обидно. За эти деньги отдать и сидеть, пахнуть этим...
Вот, ну, вот это отдельно. Я не хочу сейчас занимать какую-то воинствующую позицию, воинственную в отношении любого из автомобилей. Я просто хочу описывать факты. Значит, давайте займемся описанием фактов. Запах — это первое, на что обращаешь внимание. Вот стоят два автомобиля. Они стоят под солнцем довольно долго. Когда ты сидишь в «Корок», садишься в «Корок», ты чувствуешь, ну, несколько гипертрофированный запах, просто потому что все раскалено внутри автомобиля. Но это пахнет новый автомобиль. Да, это запах нового автомобиля. Но он не приходится морщить нос от этого. Ну, просто много нового автомобиля. В «Селтосе» тоже новый автомобиль, но елки-палки. Не хочется проводить аналогии с китайцами, но куда от них уходить? Вот хорошие есть автомобили, например, Havail F7. Классный, выглядит прикольно, и салончик тоже на фотографиях ничего. Но внутри ты понимаешь, что вот тоже есть что-то использовано, что-то такое, что запах сложно назвать таким... Ой, чтобы никто не обиделся, как бы это сказать. Ну, в общем, не дотягивает он до позиции приятной. Вы знаете, что есть разные запахи, которые вызывают в водителе разные эмоции. Есть запахи успокаивающие, наоборот, тонизирующие. Так вот, один из таких тонизирующих, бодрящих запахов, это как раз запах нового автомобиля. Не какого-то конкретного. Хотя отдельные бренды посвящают, есть вообще специальные группы людей, профессионалов, которые занимаются именно сочетанием материалов и тем, какой букет потом для ваших обонятельных рецепторов эти материалы будут создавать. Там, к примеру, у автомобилей Audi у всех салоны пахнут, как у Audi. То есть с закрытыми глазами ты садишься, и так покопавшись в библиотеке запахов, ты можешь сказать, да, это Audi, вероятнее всего. Та же история с Mercedes и с BMW, с разными брендами. Разное. У ваговской группы тоже отдельный запах. Ну, вот я имею в виду не премиальный, а тот же Volkswagen, там Seat, владельцы Seat сейчас, наверное, подтвердят это. У Шкоды тоже определенные запахи. Вот Селтос в этом смысле. А потом ты начинаешь ощупывать салон, наш обычный пальчиковый тест, и ты начинаешь догадываться, почему это происходит. Это, к слову, о вашем вопросе, вопрос претензии. Вы говорите, ну дался вам этот мягкий пластик. Ну чего вы прицепились к мягкому пластику? Ну что, вы постоянно будете его ногтиком царапать, трогать вот эту козырек над приборной панелью? Нет, вы этого делать не будете. Ну зачем он вам мягкий? Так вот, в «Селтосе» единственное мягкое место — это два подлокотничка на двери и подлокотничек, пенечек такой под правой рукой. Все, они... обшитые таким дермантинчиком и более-менее мягкие. Все остальные поверхности, которых вы будете касаться, они все дубовые. Это вот настоящий дубовый пластик, твердый пластик. Напротив корок все поверхности, которые вы трогаете, будут мягкими. Все. Козырек, причем на солнышке он еще так вот разогрелся и совсем мягеньким стал, таким вот пальцем проминаешь его прямо. Все поверхности, кроме самой верхней планки у стекла на двери, дверная карта, и вот эта вот верхняя поверхность, которая у стекла, вот она из твердого пластика, но, вероятно, это скорее для практичности использования, потому что открываешь стекла, постоянно что-то делаешь с этим, вот чтобы он особо мягкий пластик не затирался, наверное, он там твердый. Ну, не знаю. Еще твердый под рулем планка, вот рулевая колонка, и совсем уже под рулем планка, такая, где там колени ваши, вот она еще, по-моему, из твердого. Все остальное мягкое. Над приборки, вся панель мягкая, до стекла, и даже планочка, которая у лобового стекла идет, вы туда даже не достанете руками никогда, и она тоже из мягкого пластика. Я думаю, все эти материалы как раз вот и приводят к тому, что в салоне есть какой-то запах. Потом, по комплектациям вы говорите, что ну там это не важно, что есть комплектация, главное мотор, двигатель, еще что-то. Вчера наглядно было продемонстрировано, что это важно, это имеет значение. К примеру, в автомобиле очень жарко. Ну, жарко, потому что на улице очень жарко. Kia Seltos предлагает однозонный климат. Однозонный климат-контроль. И, внимание, мы взяли автомобили в одинаковых комплектациях, схожих. Это был Prestige комплектация для Seltos и Ambition комплектация для Karoq. Ambition. Это не топовая, топовая стайл. Ambition. И посмотрели оба переднеприводные автомобиля. Seltos 2 литра 150 сил атмосфера, Karoq там 1.4, 150 сил. Ну, не 150 сил у Seltos, 140, по-моему, еще. Ну, в общем, примерно все то же самое. Seltos, правда, на вариаторе, Karoq на автомате. Восьмидиапазонный автомат. То есть начинается сразу уже достоинство, да? В одном автомобиле ты получаешь вариатор, в другом восьмидиапазонный автомат. У одного атмосфера, у другого турбина. У одного 200 ньютон-метров момента атмосферные у Kia, у Karoq 250 ньютон-метров при схожей мощности крутящего момента больше, плюс 8-диапазонный автомат. Да, я знаю, что это странная позиция компании Skoda устраивать вот такую вам головомойку, когда вам нужно будет выбирать между едущим мотором, каким-то более серьезным и полным приводом, или на DSG, полный привод на DSG, или автомат, но на переднем приводе. Серьезно вам говорю, не думайте про Karoq, что это внедорожник. Клиренс ему не позволит ничего. Автомат работает великолепно. Но сейчас речь не об этом. Так вот, комплектация. Kia Seltos. Ничего, никакого обдува на подлокотничке сзади. Вот сзади подлокотничка нет ничего. Голая поверхность. Ни зарядок, ничего нет. Karoq. Во-первых, два дефлектора обдува, которые выдают двухзонный климат изначально, двухзонный. И два дефлектора, подающие воздух холодный назад для задних пассажиров. Плюс розетки, плюс розетка фактическая на 220. Но это опционально, там добавляется, но стоит это не очень дорого, это можно сделать. Розетка, прикуриватель сзади и USB. Правда, USB-C или Type-C мы называем это. Вообще вот это расстроило. Слишком быстро Karoq перешел в будущее, не оставив шанса владельцам предыдущих поколений электронных устройств пользоваться зарядками просто так, без переходничков, без ничего, везде Type-C. Два впереди Type-C, один сзади. То есть заряжать устройство можно только через USB-порт нового формата, который, в общем-то, не у всех есть. Лечится это переходничками какими-то, но, тем не менее, это дополнительная какая-то головная морока. Это не очень хорошо. Потом, электропривод багажника. Не знаю, в Seltos вообще предусмотрен или нет. Там даже выштамповочки под кнопку нет. Но есть ручка, которую ты должен дергать, закрывать багажник. Причем то, что багажник хряпнул, то, что ты довольно так серьезно его уронил, и он выглядит закрытым, вовсе не означает, что он закрытый. Потому что на приборной панели продолжает гореть лампочка «Открытый багажник». Его нужно открыть и еще раз хряпнуть. Вероятно, это была особенность исключительно нашего Seltos. На первом, это уже второй тест с Seltos у нас, раньше мы его с Кашкаем сравнивали, Там не было такой особенности, а здесь есть. Ну, то есть ты закрываешь, по-настоящему закрываешь багажник, садишься за руль, у тебя горит чек, открыт багажник. Нужно выйти, вернуться, открыть и сильнее еще раз хряпнуть, и тогда он закрывается. Корок. Электропривод. Просто электропривод. Причем крышка багажника и корок открывается при схожих размерах автомобиля. Крышка открывается так, что гигантор Павел Федоров, который 191 рост, высокий очень, гораздо выше меня, он исполин. Вот, и он стоит под крышкой с запасом сантиметра 3-4 еще. Он так стоит под ней. В Селтосе я, коротышка 189, уже лбом упираюсь в крышку багажника, если собираюсь в него наклониться. Я уже упираюсь туда. А уж про Пашу, что говорить, он разбивает себе голову и не понимает, что произошло. Электропривод, а за небольшую доплату вы получаете еще и виртуальную педаль. Так это называется, когда ножкой под бампером махнул, крышка багажника открылась. Еще раз взмахнул ножкой под бампером, крышка багажника закрылась. Нет, в Селтосе ручной привод и работающий даже не каждый раз. Продолжим сейчас сравнительный анализ, а потом выйдем еще и на краш-тест и сравним эти два автомобиля в голосовании. Вы сами сможете сформировать свою позицию, но уже через несколько минут. Поехали дальше.
Моторы.
7.33, моторы, мы продолжаем. 472 тысячи автомобилей в столице. 472 тысячи. Неутешительные 472 тысячи. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Да, а вот вы уже в эфире. Доброе утро, приветствую.
Доброе утро. Лимана Ниджо.
Да, очень хорошо, что позвонили.
А вот речь зашла там за 1,5 миллиона автомобиль.
Да.
А Рено Аркана планирую. У меня Сузуки Витара 4-летний. Хочу продать, чуток добавить и Рено Аркану.
Ну это у вас уже топчик будет, это максимальная комплектация.
А да, чем плохо?
Чем плох? Сейчас скажу, а чем плох? Ну, вы знаете, вот кроме вопроса по поводу того, что там тоже материалы хотелось бы чуть-чуть изменить, чуть помягче сделать.
А в остальном... не есть пластик.
Ну вот, в том-то все дело. В остальном, не знаю, по мотору претензий не видел. Вариатор тоже проверенная такая штука, и там миллионники вариаторы. В том смысле, что они миллионным тиражом выпущены, и особых проблем не встречал. По виду прикольный, тип кузова очень неплохой. Но...
Внешность презентабельная.
Внешний презентабельный, клиренс нормальный, полный привод тоже будет. Не могу сказать чего-то такого прям вот плохого про автомобиль. Мне нравится.
Не хуже Селтоса, точно.
Не, Селтоса точно не... Извините, нет, не хуже. Да и по багажнику, по-моему, тоже примерно такой же, как и Селтос. Ну, нормально. Нет, у меня противопоказаний никаких нет. Хороший, заметный, яркий, интересный автомобиль.
Буду брать.
Ну, давайте. А потом расскажете сами, вот попробуйте уже, покатайте его не в тест-драйве, а в своем личном использовании и расскажите. Я поддерживаю вот за 1,5, так, чтобы в топчике, спасибо большое, чтобы в максимальной комплектации, да за 1,5, да с едущим мотором. Нормально. А по турбомоторам мы еще отдельно поговорим с вами. Вот по возможностям, по опасениям, по правде пройдемся, безусловно. А пока давайте вернемся к столкновению Селтос и Корока. Давайте прямо сейчас голосование без краш-теста, без всякого. Просто возьмем и голосование заведем. Вот вам два варианта. Я хочу дать исключительно два варианта. Два. Ясное дело, что сегмент компактных кроссоверов у нас сейчас развивается чрезвычайно. В этом свете даже как не упрек, но предложение ребятам из Mazda, забрасывая периодически, а не пора ли, господа, начать поставки сюда компактных кроссоверов, тем более есть что поставлять. Есть что поставлять. CX-3, ну уже CX-30, там и все вот это вот. Уже пора. И они задумываются об этом. Действительно, фактически есть мысли завести сюда еще и Mazda, и тогда сегмент станет совсем еще и очень красивым. К функциональности, комфорту, ко всему этому. Очень дизайнерским он станет. Но это потом. А пока вот вам два варианта. Skoda Karoq 134-21-35 или Kia Celta 134-21-36. У нас, я напомню, были средние комплектации на переднем приводе, но вы можете голосовать просто по модели. Ладно, по моделям. Karoq или Seltos. Если бы вы сейчас выбирали для себя компактный кроссовер, такой городской вариант, практичный и все такое, вы бы остановились на Skoda Karoq 134-21-35. Это обычные телефоны, городские голосования здесь безболезненно для вас происходят. Вы просто набираете один из номеров. 134-21-36 Kia Seltos. 134-21-35 5, Шкода Корок. Проголосуйте. Потом возвращайтесь в эфир 7373948, 495 код, и аргументируйте свою позицию, если есть аргументация какая-то. Если просто эмоция, можете время сэкономить и зайти в бот-мессенджер, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей, и оставить свой комментарий. Ну, давайте вернемся. Значит, на чем мы закончили? На багажнике. Окей, давайте багажник. Электропривод, ну, это такое дело. Может, он и не нужен даже. Но багажник-то сам нужен, спрашиваю я вас. Багажник сам нужен вам или не нужен? Открываем багажник Шкода Корок. Получаем там 521 литр. Это если свернуты спинки заднего дивана. Если эти спинки завалить, получается 1630 литров. Kia Seltos по багажнику 430 литров. 430, и в это веришь, когда открываешь его. Во-первых, погрузочная высота у Корок ниже. У нас была рулетка, и мы не побоялись пустить ее в ход. Рулеткой мы замеряли разные параметры и испытания на радиус разворота. Забегая вперед, скажу, что у Корок радиус на полметра, даже чуть больше, там, на 60 где-то сантиметров меньше. То есть с позиции, выверены были позиции, мы разработали технологию точного замера разворота. Фиксация положения автомобиля с колесами прямо на одной, как бы, обочине, да, и потом руль резко влево и разворот до ровно такого же параллельного полотну дорожному положения на противоположной стороне. Ровно та же процедура Шкода Корок. Корок на... Ну, было 56 сантиметров меньше радиус, но я чуть-чуть даже не довернул. То есть, думаю, до 60 где-то было бы. На 60 сантиметров меньше радиус. Это, кажется, незначительная величина, но скажите это парням, маневрирующим во дворах, разворачивающимся в узких переулках. Эти 60 сантиметров могут означать для вас два дополнительных маневра на автомобиле. Ну, там, если очень, очень узкая дорога и очень мало места. То есть он маневреннее, Корок маневреннее с точки зрения поворачиваемости. От упора до упора руль одинаково у обоих где-то 2,5-2,7 оборотов. От упора до упора, если крутить рулевое колесо. Но вернемся к багажнику. 521 литр на 430. Нет, не 430, по-моему, 4, я вру сейчас, 480. Нет, 433, да, 433. И 521 литр у Шкода Корок. Полный объем Seltos я не знаю, если свернуть багажник, это спинки заднего дивана, об этом ничего не сказано. Seltos. Идеально пустой багажник. Идеально. То есть высокая погрузочная высота, высокий пол, потому что под полом полноразмерное запасное колесо. У Корок докаточка маленькая. И вот здесь начинается абсолютный симпликлеван. То есть крючки на двух направляющих, четыре крючка. Везде сеточки, везде кармашки, напольная сеточка. Ясное дело, что сеточки можно, наверное, и в Seltos повесить. Но организацию-то никуда не денешь, организации нет никакой. Боковые стенки Kia Seltos багажник, жесткий пластик. Тот же пластик, что и везде в салоне, но только еще более грубый. Ну, такой вообще без фактуры. Просто плоский, гладкий, жесткий пластик. Корок, багажник обшит тем же материалом, что и пол, вот войлочный валенок такой. Все стенки обтянуты этим валиком. Везде кармашки, какие-то пластиковые направляющие. Ну, то есть полностью весь пакет поклажи из супермаркета какого-то, когда ты выходишь с мешками вот этими там, ты размещаешь так, что еще багажник внутри весь остается пустой, а все они висят на крючках, в сеточках везде. Я посчитал, до 8 можно пакетов таких среднестатистических из супермаркета разместить таким образом, чтобы не класть их в багажник, а подвешивать вдоль стенок и на сеточках, которые тоже вдоль стенок висят. Это просто вопрос удобства. Помимо объема, это еще и вопрос удобства. Это удобство в Короке есть, в Seltos его нет. Дальше, по комплектациям было, ну, примерно сказано все. Да? Мультимедийные системы стоят друг друга. Apple CarPlay, Android Auto и там, и там. Приборные панели, ну, у Шкода чуть более понятно, просто она такая строгая, понятная. Seltos, ну, нормально. Кресло. Кресло Паша сразу спрашивает, мы с Федором вчера сравнивали эти два автомобиля. Это опция, говорит он мне. Я говорю, какая опция? Ну, кресла. Слишком они удобные. Какие-то с ярко выраженной боковой поддержкой. Комбинированные материалы. Там, алькантара и кожа. Алькантара посередине. Нет, говорю, это база. Там, опции были дополнительные в автомобиле, но они не связаны с креслами. Это база. Селтос, отделка салона в этой комплектации. Комплектации Prestige. Ну, мягко говоря, простая. Ну, просто ткань и такой искусственный дермантин. Тоже по бокам. То есть кресла тоже комбинированные, но гораздо проще профили этих кресел и материалы тоже другие. В частности, это тоже, я думаю, создает определенный запах. Механический привод и там кресел. Что еще нужно сказать? Сзади место примерно одинаково для пассажиров на заднем диване и в одном, и во втором. Просто потому, что колесная база автомобилей примерно схожа. Колесная база — это пространство для пассажирского салона. У Корок база 2 метра 64 сантиметра. У Селтос база 2 метра 63 сантиметра. Ну, то есть они примерно схожи. Они и по длине схожи. Селтос 4,37, Корок 4,38. Там на сантиметр больше, но это не имеет значения, принципиального значения. Потом, это понятно. Дальше, ходовые характеристики. Что касается руления, динамичного движения, какого угодно движения. Корок здесь объехал Селтос и в расслабленном движении на городских скоростях, и в динамичном, таком полуспортивном, просто за счет жесткости подвески, за счет того, что он более упругий, настройки иные, руление более точное, и на круге, на микроскопическом круге, который автомобиль проезжает чуть более чем за 40 секунд, Корок стабильно привозил 3-4 секунды Селтосу на одном круге. Это немного, но это значительно. Дальше. Разгон до сотни. То, что мы называем дрэг-рейсинг. За один заезд было... Ну, заездов было несколько для того, чтобы подтвердить результат. За несколько заездов было замерено сразу несколько параметров. Во-первых, разгон до сотни. Во-вторых, тупо дрэг. То есть от старта до финиша доезд. От старта до финиша. На прямой ADM Raceway разгонялись. И торможение. Пересекаешь линию финишную и экстренное торможение. Резкое. У обоих автомобилей правильно включается аварийная сигнализация. То есть аварийная, аварийка начинает мигать при экстренном торможении. Оба это делают. Результаты заездов. Селтос по документам вот с этим мотором 150-сильным двухлитровым на вариаторе должен проезжать первую сотню, достигать за 9,6. Он показал результат 11,6. 11,6, причем в нескольких заездах. Корок должен разгоняться с этим мотором 1.4 турбо на 8-диапазонной коробке передач автоматической. До сотни должен доезжать за 8.8. Лучший результат 9.6 он показал. 9.6, 9.8, там вот такие. Ну, то есть из девяточки мы выезжали стабильно. Но, тем не менее, это все равно на 2 секунды быстрее Селтоса. А если говорить о чистом дрэге, заезде, просто от старта до финиша, ну, Корок уехал, думаю, где-то на 4-5 корпусов вперед. Причем сразу, сходу он это делает. Потом скорость выравнивается, и уже ближе к финишу автомобили идут без отрыва. То есть отрыв не увеличивается. Но сразу достигается моментальный отрыв в эти самые 4-5 корпусов. И вот так вот с этим отрывом автомобили приезжают на финиш. При экстренном торможении, при том, что скорость достигнута примерно одна, при экстренном торможении на корпус переехал Корок. То есть тормоза более... Селтос, извините. Тормоза более цепкие у Корок. Селтос на корпус переезжает. Но не очень большой отрыв. Про радиус разворота я уже сказал. Почти на 60 сантиметров Корок более юркий, поворачиваемый. То есть радиус разворота у него значительно меньше. Ну и... Вот, пожалуй, все, наверное. Комплектации Корок предусматривают наличие современного пакета ассистентов, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, система удержания в полосе и так далее и тому подобное. И это допами. Но в этой версии Ambition это дополнительное оборудование. Можно обойтись без этого, но это было. Теперь, пожалуй, осталось сказать только о стартовых и финишных ценах. Да, у нас идет голосование. Шкода Корок 134-21-35. Выбирает для себя компактный кроссовер, может быть, даже переднеприводный. Корок переднеприводный привлекает чем? Наличием автомата. Хорошего, очень расторопного, очень быстрого, классического автомата 8-диапазонного. У Селтоса вариатор в этой версии. Шкода Корок 134-21-35. В пределах 1,5 миллионов, опять же мы рассматриваем автомобили, в пределах 1,5 миллионов вы выбрали бы Шкода Корок 134-21-35. Нет, Kia Seltos 134-21-36. 134-21-36, Kia Seltos сейчас 55-45, Корок пока лидирует. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. 7373-948, слушаю вас.
Алло, Роман, здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел.
Выбирал между Шкода Корок и Kia Seltos. И как бы в итоге купил Корок. Как бы уже месяц проездил, как бы все супер пока.
А какой, ну, какая версия у вас понятна, она в одной. Передний привод, правильно? Вот именно вот этот, 1.4, автомат, передний привод. Да, ну, расскажите пару слов буквально об эксплуатации. Какие допы вы поставили? Выбирали что-нибудь, дополнительное оборудование какое-нибудь?
А то, что вы только что перечисляли, практически вот это как бы и выбирал.
И какая финальная цена получилась?
1,480,000.
1,480,000 вот за всю за эту прелесть. Не жалеете, да, вот сейчас бы, если бы еще раз пришлось выбирать, снова взяли бы Корок или что-то иное посмотрели бы?
Нет, пока все устраивает. Даже я выбирал между китайцем тоже как бы Джейли Калрэй, что ли, как бы тоже 1,5 миллиона. Но ни разу не пожалел то, что выбрал Шкоду.
Понял, круто, хорошо, спасибо большое. Да, слушаю вас, здравствуйте, я вижу, этот звонок настойчиво пробивается в эфир. Здесь что-то важное, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе.
Хотел прям ваше мнение очень хочу услышать. Seltos или Courier китайский?
Вот. По китайцу ничего не могу сказать, честно, не пробовал. А ваше мнение, вы скажите, как вам китаец? Потому что я, честно, еще не доходили руки до него.
Ну так, я на тест-драйв прокатился, похоже, такое ощущение, ну, вроде неплохо, и вроде где-то вот как игрушка, что ли, потому что там подкупает куча камер, куча всяких там парковочных ассистентов, там автопарковщик, автовыезд там самой парковки, такие вещи, которые как бы в такой ценовой категории мы не найдем вообще как бы, ну, в новых автомобилях.
Ну да.
Вот хотел просто именно вот вас услышать.
Может, давайте, вот. Я не знаю, вы хорошую задали тему. Знаете, какая проблема? Проблема в том, что для сравнительных тестов ни один европеец и даже кореец не выдает автомобиль, чтобы с китайцем его сравнивать. А придется просто брать его отдельно. Я возьму, вот в ближайшее время постараюсь покатаю. Вообще целый ряд есть китайских автомобилей, которые требуют внимания. И тогда скажу, ладно, сейчас пока не могу ничего. Спасибо вам большое. Я уже далеко ушел от мысли, что китайцев нужно, даже не зная за что, но все равно ругать. Нет, я уже далек от этой мысли. Нужно относиться с уважением к динамике развития и повышения качества автомобилей, возможностей автомобилей. Поэтому я осторожно скажу, попробую. Но думаю, что наберется целый пакет каких-то вопросов к автомобилям, которые скажут, ну, все-таки Seltos. Ну, вероятнее всего Seltos, конечно, наверное. Давайте вернемся к ценам. Итак, Kia Seltos, что у нас по ценам? 1.6, механика, 123 силы, передний привод. То есть стартовая цена 1,129,900 рублей. Стартовая цена Skoda Karoq 1,387,000. Разница большая. 1,129,000 и 1,387,000. Но Корок уже будет идти с турбомотором 1.4, те самые 150 сил, уже автомат, и все вот это. То есть цена выше, но старт, просто сама комплектация выше на старте, она уже больше, уже с автоматом, уже турбомотор, уже 150 сил. Если взять 150-сильный Seltos, да сразу, ну вот этот вот, 149, ладно, сил у него, и на вариаторе, эта цена 1,379,000, тоже передний привод. То есть если взять схожую по версии, входной версии в Шкоду Корок, версия Актив за 1,387,000, взять сопоставимый Seltos, передний привод, вариатор, версия люкс, то есть первая версия для этого мотора и для этой коробки передач, 1,379,000. Согласитесь, тут разница уже не такая большая. Разница всего лишь 8 тысяч рублей, если брать сопоставимые по комплектациям, по двигателям и по всему поэтому. 1,379,000. Дальше, финишная цена на Seltos. Но мы Seltos видим все двигатели сейчас. Они представлены сразу все. Финишная цена Kia Seltos с мотором 1.6, турбомотор, 170 сил на роботе, два сцепления, полный привод, 2,019,900 рублей. 19 900, то есть 2,020,000, давайте округлим. Kia Seltos 2 миллиона 20 тысяч. Корок в средней комплектации, которую вчера мы тестировали, как раз вот ровно 1,499 миллиона. Ну, наверное, со скидками там подешевле выйдет, но 1,491 миллион. Ну, 1,5 миллиона это комплектация базовая, в смысле прайсовая цена. Самая дорогая версия Style 1,754 миллиона. Но это уже полнопривод. А, кстати, полный привод. Вот уже, видите, появился. Полноприводная версия на роботе с тем же мотором 150 сил. 1,754 миллиона версия Style. То есть богатая комплектация. Вот интересно, давайте, кстати, вопрос по динамике. Если 150-сильный на полном приводе и на роботе сравнить со 170-сильным турбомотором на Kia Seltos, то есть максимальный, объедет ли Seltos? Разгон до сотни 8,4 Kia Seltos. Разгон до сотни у Karoq 8,9. Но там 177 сил, а здесь 150. 8,9. Да, вот интересно сравнить уже будет эти версии, посмотреть на треки и разогнать их. Но с учетом того, что Seltos на 2 секунды отличается разгон Seltos, заявленный от фактического, я думаю, что, может быть, Karoq его даже и объедет. Ну вот по ценам. Все, вы услышали цены, более-менее по возможностям, по комплектациям, по ощущениям от автомобиля. Да, ну а потом начался у нас не оффроуд никакой заезд, потому что никакого оффроуда автомобиля не выдержит, даже будь они полноприводными. И вот здесь Karoq показал свою ахиллесову пяту, свое слабое место, но справедливости ради нужно сказать, это было понятно еще до въезда на грунт. Ну, 160 миллиметров клиренс. Это легковой автомобиль. Автомобиль для города. А полный привод у него нужен для большей безопасности и большей функциональности и возможностей, повышения возможностей в плохих погодных условиях. Это не для преодоления автомобиль. Нет, не для преодоления. Да, в общем-то, как и Seltos, не для преодоления. Вы здесь присылаете мне часто напоминания о блогерах, которые, протестировав Seltos, угробили сразу вариатор. Ну, мы знаем Михаила, честно говоря, вот на днях буквально виделись. Ну, что сказать? Ну, это особенность эксплуатации. Нужно точно понимать, к какому автомобилю ты подходишь и зачем. Когда ты автомобиль выводишь за его эксплуатационные режимы, жди беды, жди технических проблем. Когда ты выводишь автомобиль за эксплуатационные его геометрические возможности, здесь тоже ничего хорошего не жди. Поэтому Karoq у меня сел просто на бугорке, он переезжал его. То есть угол рампы у автомобиля никакущий, потому что клиренс всего 160 там, с копейками каких-то миллиметров. У Kia Seltos, кстати говоря, клиренс 190, и вот эта не очень большая, но очень большая разница сыграла свою драматическую роль для Skoda Karoq. Все, остановим голосование. У вас было достаточно времени, чтобы к нему присоединиться и чтобы что-то такое свое в этом голосовании выразить. Skoda Karoq 56%. Голосование, кстати, массовое для краш-теста. Много людей проголосовало. 56% Skoda Karoq. 44% Kia Seltos. 44%. Вот результаты этого голосования. Теперь я готов почитать, что пишете вы. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это наш телеграм-бот-мессенджер. А китаец через 3-4 года сильно дешевле будет, чем Skoda или Kia. Гешефтмайер сообщает. Это правда. Я бы взял Крету. Karoq с Кретой нужно сравнивать. Нет, конечно, Алекс Степ. Ну, в смысле, можно, конечно, нужно. Он в том же сегменте играет, что и Крета. Но я вам так скажу. Если сильно загрубить позицию, лично для меня, вот как мной воспринимаются автомобили. Karoq — это уменьшенный вариант Kodiaq. Но то же самое все. Тот же функционал, тот же салон, те же материалы, те же. Очень мягкие. Та же функциональность, тот же багажник огромный. Он меньше, чем в Kodiaq, но он большой для своего сегмента, я уже сказал. Ну, к примеру, 521 литр Karoq и 430 Seltos. То есть это Kodiaq, младший брат Skoda Kodiaq. А Kia Seltos — это старший брат Hyundai Creta. Вот, ну, оцените концептуальную разницу. Это Крета. То есть, по сути, Селтос это и есть Крета от компании Kia, правда, уже построенный на новой платформе, на которую в итоге переедет и Крета следующего поколения тоже. То есть, с точки зрения платформы он чуть продвинутый, а с точки зрения функциональности и вообще всего, это Крета. А Корок — это маленький Кодиак. Вот просто, чтобы было понятно. По бюджетности, там, по материалам, по всему. Дальше. У Селтоса плепсы. Не знаю, что это значит. Корок или Корок? Адик предлагает такой выбор. Но какой? В смысле, моноприводный Корок или полноприводный? Вот как выбор должен стоять. Посчитал пробег на всех своих бывших автомобилях и уже перевалил за 1 000 000 километров. Это нормально. Так молодой дедулька восторгается сам собой. Мы вместе с вами присоединяемся к вашему восторгу. Места мало над головой. На последних, вот на заднем диване у обоих. Евгений. Евгений, ну как вам сказать? Не знаю, каков ваш рост. Потому что, вот я уже сказал, Паша перевалил в своем росте за 191 сантиметр и продолжает расти. Вы удивитесь, человек вроде бы уже должен остановиться. Но нет, он продолжает расти. Он как бамбук стремится вверх все время. И сидел нормально с запасиком. Что там, что там. Правда говоря, вот про комфорт задних диванов еще нужно что отметить. У Селтоса пластиковая спинка заднего дивана для коленей. Для коленей заднего пассажира Селтос недружелюбен. Потому что если для ног мало будет места, то вы упираетесь в жесткий пластик. Вам нужно так ноги расставлять, чтобы спинка кресла переднего как бы между ног у вас была. Потому что упираться в жесткий пластик — это неудобно и небезопасно. У Корок задняя спинка мягкая, поэтому если колени не помещаются, то ты все равно как бы упираешься и начинаешь чашечками коленными массажировать спинку переднего пассажира. Но у меня и там было место с запасом. Ну так, сантиметра 4-5 запас был до передних спинок. При том, что впереди сначала садишься комфортно, а потом садишься за собой. Но в этом смысле примерно одинаковые, потому что, я уже сказал, колесная база у них примерно одинаковая, поэтому размер салонов тоже примерно одинаковый. Так что, но мягкие спинки Корок делают его чуть более дружелюбным по отношению к вашим длиннющим ногам и к потрясающим длинным конечностям ваших спутниц. Но такое бывает. За 1,5 миллиона можно Хавейл F7 взять, Саня сообщает. Да, и это хорошо. Много автомобилей можно взять за 1,5 миллиона, но немногие из них будут лучшими. А мне кажется, что фаворит в своем сегменте, фаворит и я вчера как раз на асфальте ADM Raceway и обнаружил. Виктор Лукьянов, доброе утро. Виктор спрашивает, была ли пилюля? Была, даже две. Одна была в начале 7 часа, одна была в начале 8. А сейчас у нас будет пилюля, но горькая. Горькая пилюля. Мы пойдем в рубрику «В движении».
В движении.
Так, давайте в движении. 554 тысячи, это было в 7 часов 51 минуту, но уже понятно, что мы перевалили далеко за 500 000, и движение в Москве драматически изменилось. 4 балла, которые претендуют на больше, ну так по ощущениям. ДТП у Ярославки на внешней стороне Московской кольцевой, все очень плохо там, буквально от Щелковского шоссе вы стоите по внешней стороне, сильная пробка. Потом дальше тоже все очень плохо, желтая через Осташковское, Алтуфьевское шоссе, Дмитровку и до М-11 большая пробка. То есть внешняя сторона стоит примерно с 2 часов до 11 часов по циферблату. Внешняя сторона. Ярославка внутри отвратительная, от МКАД до Енисейской. И там целая серия аварий, дорожных работ. Восточный куст мертвый. Энтузиастов Рязанка. На Рязанке несколько аварий. Одна у торгового центра город. Поэтому там скорость движения 3 км в час. Волгоградка, Каширка. Все стоит, ребята. 4 балла, но даже больше. Я думаю, в 8 утра в столице зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.